Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. А в гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам, в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, прежде всего хочу вас поздравить с праздником Вознесения Христова.
Взаимно.
Вот удивительно, всегда, когда у нас происходит так тихо и не очень заметно накануне Вознесения отдания Пасхи, мне почему-то приходит в голову цитата из «Мёртвых душ».
Там, да,
там Манилов говорит: «А знаете, Павел Иванович, как было бы в самом деле хорошо, если бы жить эдак вместе, под одной кровлею или под тенью какого-нибудь вяза пофилософствовать о чем-нибудь, углубиться. Вот думаешь, хорошо вот так вот, когда Пасха, когда все время вечный праздник, и вдруг раз, и все закончилось, как-то даже прям обидно». Но в чтении из «Деяний святых апостолов», которое читается за литургией в сам праздник, там есть удивительные слова, про которые мне с вами хочется особенно сегодня поговорить. Там апостол Павел приходит в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый». Он же сказал им: «Во что же вы крестились?» Я когда очередной раз читаю этот отрывок, думаю, вот и дальше, если не продолжать, вот с этого можно начинать полемическую статью. Но почему я обращаю эту тему вам? Потому что сегодня как раз на Красной площади на книжном фестивале прошла презентация вашей книги с таким очень многообещающим названием «Время взрослой веры. Как сохранить связь с вечностью». Вот поскольку вы эксперт, вот ответьте мне на вопрос.
Я, как библист библеисту, отвечу вам. Давайте сначала разберемся с Гоголем. Вот. Просто у нас принято иронизировать над Маниловщиной. Но вот вы сейчас, когда вспоминали эти слова Павла Ивановича Незабвенного, я вспомнил о том, что в жизни моего любимого Августина был такой период, который исследователи его творчества и жизни называют «Кассицакской идиллией». Вот когда Аврелий Августин уже принял решение о том, чтобы креститься, он уехал на виллу в Кассицак, и они с друзьями там, что твои киренайки с перипатетиками, прохаживались по тропинкам разным, думаю, что в окружении всевозможной экзотической для нас зелени, и вели душеспасительные беседы. И это всегда оценивается как такой важный период в жизни Августина, его такое приуготовление к принятию крещения. И, в общем, никакой иронии те, кто исследовал творчество и жизнь Августина, при этом, так сказать, не испытывают. Поэтому мы, правда, я не знаю, может быть, слово «вилла», она сегодня у нас какие-то дополнительные коннотации смысловые несет. Бог его знает, что там за вилла была. Но думаю, что это было не главное, а главное было вот такое вот, ну, не знаю, мне напомнила эта цитата. Вот,
да, я-то в ней вижу абсолютный парафраз Евангелия, потому что на горе Преображения были сказаны апостолами ровно такие же слова.
Это была моя следующая мысль, да. Но, тем не менее, это тоже вопрос такой, вопрос критического, так сказать, осмысления. Но, тем не менее, вот просто, что называется, к слову вспомнилась Кассицакская идиллия. Вот, а что касается вот цитаты из «Деяний», тут, конечно, уже без всякой иронии могу сказать, что, конечно, это лучше вот непосредственно на эту тему, наверное, беседовать с кем-то из библеистов, хотя этот вопрос, я думаю, что так или иначе каждый христианин должен себе задавать периодически и, в общем-то, пытаться на него ответить, посмотреть, вот как его жизнь, как его проживание веры, вот как оно, какой ответ оно ему сегодня здесь сейчас дает. А что касается книги, ну, видите, как в любом случае в современном мире название есть в том числе и часть какой-то такой вот маркетингово-презентационной составляющей, хотя издательство нам какую-то другую предлагала, другое какое-то название, сейчас уже не вспомню. Но мы вот остановились на этом. Это, собственно, название одной из бесед, поскольку эта книга, это это книга-диалог, это книга двух авторов, да, фактически, Елена Степановна Яковлева, замечательная журналист из «Российской газеты», беседы с которой и стали этой книгой, плюс там есть дополнение после каждой беседы, тоже было пожелание издательства, чтобы мы, так сказать, отрефлексировали то, что было когда-то сказано, поскольку там за несколько лет эти беседы собраны. Вот, ну и вот, собственно, так мы и сделали.
Раз книга называется «Время взрослой веры», предполагается, что есть детская вера.
Детская вера, да.
И в...
Вам не откажешь в логике, Константин Михайлович.
Я готовился к нашему сегодняшнему разговору.
С детства причём, да, я думаю.
И в первом приближении представляется, что раз книга называется «Время взрослой веры», вот некая важность взрослой веры утверждается, а время детской веры, оно как-то уходит. Детская вера — это то, что скорее должно быть как-то переосмысленно, вынесено за скобки, когда есть взрослая вера. С другой стороны, будьте как дети евангельские. Вот что здесь за дихотомия?
Или антиномия. Вы знаете, я скажу, что в данном случае все-таки это не богословски выверенное название. И я помню, что когда где-то оно прозвучало впервые, или это было как раз где-то я когда-то в какой-то из социальных сетей опубликовал вот ту беседу с названием «Время взрослой веры», кто-то довольно справедливо какие-то богословские, критические замечания сделал по этому поводу. Вот, как кто-то из живущих в этой социальной сети чуть-чуть не сказал, в какой людей. И я поэтому ни в коей мере не пытаюсь здесь какое-то сугубо богословское обоснование дать, потому что действительно там, а что значит там взрослая вера? Ну, в общем, здесь это такая метафорика, которая, в общем, не обязывающая богословски. Но мысль, которая легла вот в основу этого названия, она довольно простая, как мне кажется, что вот эти 30 лет церковной жизни, они, наверное, в каком-то смысле помогли нам от таких репринтных представлений о православии, которые я очень хорошо помню, были в 90-е годы, да, а вот до революции, а вот православие, вот Россия, а вот мы читали все эти книги, дореволюционная орфография, вот и всерьез, я помню, мы с друзьями думали, а можно как преподобный Серафим 1000 дней на камне простоять или нельзя, ну, хотя бы 30, там, знаете, так, вот такая вот история. Вот это все, конечно, в этом смысле детская вера не в евангельском плане, хотя элемент здесь, наверное, тоже какой-то есть, а скорее, ну, в таком вот, это то, что мы называем неофитством обычно, да, со своими плюсами, безусловными, яркими какими-то вещами и минусами. Вот, а время взрослой веры, ну, это когда, условно говоря, опять же, там, я не помню, была ли это аналогия в беседе, но смысл такой, что вот ребенок, когда вырастает, он понимает, что мама не самая красивая, а папа не самый сильный и, увы, не самый умный, но он не перестает их меньше любить от этого, они не перестают для него быть менее дороги и самыми-самыми. И вот мы много чего понимаем сегодня про жизнь людей в церкви и про людей, которые себя именуют христианами, и это не заставляет нас пересмотреть свое отношение к истине. Вот мысль была об этом. В этом смысле взрослая вера. Вот. Не более того.
Как бы вера без иллюзий.
Без иллюзий, да, без каких-то вот, без такого, в данном случае, вредного романтизма, да, который, вредно в каком смысле? Он в каком смысле неизбежен, да, ну, как вот один мой собеседник в Парсуне, помню, сказал, что нельзя человека постригать в монахи, пока не прошел романтический период. Я говорю, что такое романтический период? Он говорит, ну, вот как в отношениях бывает конфетно-буфетный, буфетный-букетный.
А вот буфетный тоже бывает.
Буфетный потом, конфетно-букетный период. Так и вот человек, когда подумал о монашестве, вот ему кажется, он будет весь такой ходить в черных одеждах, смотреть вниз, думать о высоком там. Но он же не думает о том, что там картошку надо чистить.
Навоз, да, картошку — это самое
навоз
замечательное.
Навоз раскидывать, да-да-да. Ну, это кому как, так сказать. Вот. И вот этот епископ, он говорит, нельзя в этот момент человека постригать, потому что он вот такой романтический порыв, он должен, это нормально, но он должен пройти потом. Вот об этом речь, в общем, была.
Это мне один священник, когда я рассказывала какие-то истории своего вот этого неофитского периода, рассказываю, как я там что-то делала, я говорю, мало того, что неофитские жар, плюс еще меня же благословили. Он засмеялся и говорит: да, неофит с благословением — это страшная,
страшная сила.
Сила.
Нет, у меня любимая история про это неофитское самосознание. Один мой друг сказал, он говорит, я когда пришел в церковь, ну, я, говорит, постился так перед причастием. Говорит, постился так постился. Я, говорит, неделю не ел, всех осуждал. Вот такая фраза замечательная.
Но у вас уже какой-то есть опыт. Вы с кем-то из читателей общались этой книжки?
Ну, с кем-то. С кем-то. Я как чувствую себя с Леонидом Ильичем. Да, вы читали «Малую землю», да.
Не только читали, коллоквиум сдавали.
Может быть, самому почитать, может быть. Ну, да, да, мне звонил один мой коллега, старший из МГИМО. Мне было очень приятно. Причем он говорит, я читаю или прочитал, говорит, вашу книгу, и я, честно говоря, думал, что речь идет о Парсуне, вот та книга, которая чуть раньше вышла, потому что она как-то более так... Ну, раньше вышла, во-первых, и, может быть, больше внимания привлекла, потому что много известных имен связано с этой книгой. А он говорит, вот, и так было, было приятно, и, ну, и важно, там какие-то содержательные вещи тоже были проговорены.
Я почему спросила, потому что... К сожалению, в журналистике очень часто бывает, что ты прокукарекаешь, а дальше непонятно, расцвело или нет. То есть обратная связь, я не имею в виду блоги, я не имею в виду общение в соцсетях, я имею в виду вот такую журналистику, на основе которой, собственно, эта книжка и была составлена, поскольку я так поняла, что это на основе ваших интервью, которые вы ей, Яковлевой, давали.
Ну, плюс дополнение, как я уже сказал. Да,
да. Но да. Вот это... То, что всегда уходит в никуда. Вот ты берешь какое-то знаковое интервью, и тебе кажется...
Спасибо за правду.
И тебе кажется, что вообще-то это должно быть интересно. А было ли это интересно, ты так и не узнаешь.
Ну, вы же понимаете, это... Знаете, можно, конечно, сказать, никто ничего не читает. Да, я вот помню,
да читают.
Некоторое время назад пришел с этой книжкой к одному коллеге тоже, вот, и говорю ему, что, знаете, мне будет очень приятно, если вы посмотрите, здесь вот какие-то, он так кивает, понимающие, да, да. И вот мы с ним поговорили, он в кабинете, причем он говорит, я из этого кабинета уже переехал, здесь редко бываю, там, ну, у него должность поменялась. И мы встаем, и он говорит, ну, спасибо, и он берет книжку при мне, я еще при живом, так сказать, и ставит ее на полку. И уходит вместе со мной. И я понимаю, что все, все, шансов никаких. Вот. Но в этом смысле надо, наверное, в данном случае слово «смирение», хоть оно, может быть, стилистически завышено, но оно применимо. Надо прекрасно понимать, что, конечно, наверное, даже этот не очень большой тираж данной книги, он, наверное, будет чуть выше, чем количество тех, кто ее прочитает. Но кто-то прочтет... Это сложно, это круговорот книг в природе, это вещь такая, а сборников тем более, малопредсказуемая.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». А вот вы сказали, что книга дополнена вашими размышлениями, наблюдениями вот за текстом, который был написан когда-то, и вот сейчас вы смотрите на него сегодняшними глазами. А там были какие-то вот оценки, что вот то, что сказано тогда, сейчас уже может быть... Там не, ну, не то чтобы не актуально, а сейчас нуждается в каком-то ином осмыслении.
Примеров не приведу. Помню, что что-то я договаривал, о чем-то говорил, что вот, ну, за эти, там, условно говоря, несколько месяцев или год ничего не изменилось принципиально. Ну, я просто там развивал или, может быть, чуть-чуть по-другому эти мысли, те же мысли выражал. Не могу сказать, что там были какие-то вот... Вот раньше было так, или я считал так, а теперь иначе. Вот. Такого не помню. Вот. Но при этом это был какой-то такой постскриптум, да, спустя время, вот текст, так сказать, отлежался, как говорил один мой друг, текст должен дать сок. Вот он дал сок, так сказать, мы поговорили. Но, видите, там это же все-таки, поскольку, как справедливо было замечено, это интервью в газете, там все равно есть актуальная история. И в каком-то смысле это может быть интересно, как. Такой ретроспективный взгляд на то, а как вот происходило и что мы тогда чувствовали. Вот. Это может быть любопытно. Здесь, может быть, есть вот эта вот составляющая. То есть это же не целостная какая-то система там, взглядов, которая изложена. А вот...
Такие документы эпохи.
Ну, в каком-то смысле, да. В каком-то смысле, да. Хотя там есть темы, ну, такие вот сквозные, да, которые, над которыми я думаю и которые часто возникают. Например, образование. Вот там есть несколько текстов, посвященных образованию.
А вопросик можно сразу?
А, пожалуйста.
Тут пошла такая... Компания по отмену Болонской системы,
да.
И, насколько я понимаю, митрополит Евгений, глава синодального отдела религиозного образования и катехизации, уже высказался, что вот церковь вполне приветствует эту инициативу наших депутатов. Что вы хорошего можете сказать про Болонскую систему? Или плохого?
Ну, не Болонская система, единое, так сказать, живет наше образование. Я могу несколько вещей сказать, тем более, что я, открою вам страшную тайну, я общался с министром образования и науки после уже сделанных им заявлений, мы обсуждали с ним эту тему вот, на рабочей встрече. Вот. А, ну, во-первых, что важно понимать? Давайте так, я не знаю, сколько наши дорогие слушатели погружены в эту тему, и что, кроме страшных слов, там, Болонская система, для многих, может быть, Болонская система — это ЕГЭ, а давайте сразу скажем, что ЕГЭ никакого отношения к Болонской системе не имеет.
Нет, но я думаю, что это интересно всем родителям, у которых вот-вот заканчивают школу
это
дети.
Это интересно и тем, кто заканчивает и так далее, но просто вот первая констатация — ЕГЭ не имеет отношения к Болонской системе. Это отдельная история, прямого отношения не имеет, там, какие-то косвенные вещи, может быть, да? То есть Болонская система — это попытка создать единую европейскую образовательную систему высшего образования и последующего научного, то есть это система обучения в университетах и получения научных степеней, которая предполагает, что вузы, входящие в эту систему, руководствуются некими общими едиными правилами, и при этом дипломы, степени и прочее, они признаются. А еще одной частью является, ну, такая перекрестная подготовка, да, когда студенты ездят там на стажировки, ученые и так далее, и так далее. То есть в самом по себе замысле, вот, в чистом таком виде, взятом вне культурно-исторического контекста, никакой проблемы нет. Проблема заключается в том, наверное, что понятно, что, во-первых, есть ну, целый ряд особенностей, как минимум связанных, например, с языком преподавания. Да, потому что ну, для взаимного признания, для вот этих всех обучений, чтобы ездили студенты, да, они должны знать язык, на котором они будут учиться, либо, соответственно, их нужно учить на том языке, который они понимают. Все понимают, что здесь, так сказать, первую скрипку будет играть английский язык. Второй момент — это связано с системой оценки, которую у нас ввели, и вот эта наша давняя русская пятибалльная, как мы ее называли, система, она поменялась на процентную систему, и как недавно кто-то справедливо заметил, разница между четверкой и пятеркой, или там тройкой и четверкой, ну, хорошо понятна всем. Разница между 72 и 76 баллами объяснить не может даже самый продвинутый специалист по Болонской системе. Ну, нечего
а
здесь...
А это разные буквы уже, вот там А, Б, С, Д строятся.
Да, я ждал, вы скажете это или нет, но тогда скажем по-другому, между там 90 и 91, это где одна буква, это уже А, да, все, что выше 90, это А. Никто, у нас, конечно, там можно сказать, что было 5 с плюсом, 5 с минусом там и прочее, но это все-таки, так сказать, в пользу бедных. Действительно, это разница до конца непонятна, как человек, который вот на днях эти баллы ставил, да, и я могу сказать, что, конечно, это... Вот. Потом там эта же система предполагает, вот скажем, я нарушал ряд этих вещей, простой приведу пример. Это мелочь, но она в действительности, может быть, из таких мелочей все состоит. Вот если по предмету нет экзамена, а есть зачет, то что происходит в рамках той системы, которая у нас работала и пока еще работает? В течение семестра ты трижды даешь контрольный срез по стабальной системе. Да? Если любой студент, который набрал 70 и выше, по трем срезам, то есть он все три писал, он должен получить оценку автоматически. Что это значит? Это значит, что не учитывает ничего, кроме вот этих трех, да, до трех, но срезов. Да? Он может быть блистательным, где-то он там, у него заболела голова, он растерялся, он что-то там недоучил, никаких шансов получить другую оценку нет. Вот он получил по трем срезам 75, и аминь, все. Второй момент. Если он по какой-то причине не писал эти три среза, он или она, да, простите.
А 75 это такая слабая четверка.
От 70. Четверка начинается, там, значит, А, Б, С, С это четверка 75. Вот. То есть от 70 и выше, то есть с тройки, с верхней тройки до. А если, значит, ребенок не писал, он приходит на зачет. Я сейчас могу ошибиться, но, по-моему... Почему я могу ошибиться? Потому что я никогда эти правила не соблюдал, честно признаюсь. По-моему, ты не можешь поставить уже выше 70, поскольку он среза там не писал. Ну, там есть какие-то уважительные причины, неуважительные, но вся эта вот чешуя. Вот. Но я, соответственно, что говорю студентам и говорил сейчас, независимо от того, какие у нас там процессы идут, я им сказал, что, ребята, вот те, кто написал по трем срезам свыше 70, я могу вам поставить автоматически оценку, как и положено. Если вам кажется, что вы можете больше, я готов тратить свое время с вами устно беседовать. Естественно, дальше хитрый студент задает вопрос: а если мы ответим меньше, чем на 75, мы получим то, что по срезам, или то, что как ответим? Я говорю: нет, меньше, чем за срез, вы не получите. То есть я фактически, что происходило? Не сочтите это за какое-то там самовосхваление, да, какое-то, но я тратил свое время. Потому что оценка, да, меньше я не поставлю, да, просто на то, чтобы помочь студенту получить более высокий балл. Но это, на мой взгляд, это и продуктивнее, и справедливее, потому что, ну, тест есть тест, да, тем более, что я понимаю, кто-то, может, какие-то усложненные тесты давал, я давал тесты, так называемый multiple choice, да, когда есть вопрос, 4 варианта ответов, один правильный, он все равно не проверяет всего того, что мне нужно. Просто меня заставили эти срезы готовить. Вот. Следующий тезис очень важный, я сейчас покороче, да, постараюсь. У нас никогда не работала Болонская система в полном объеме, это важно понять. Мы к ней, политическое решение было принято, кстати сказать, ведущие вузы до последнего сопротивлялись, и МГУ, и МГИМО, ректоры, и садовничий, и Туркунов до конца, вот сколько можно было, сопротивлялись введению этой системы, я это очень хорошо помню. Не заработала до конца, потому, ну, во-первых, самая простая вещь, как только, если система бакалавр-магистр предполагает, что потом в аспирантуре ты становишься доктором, то что PhD-степень, да, философский доктор за границей, и все. У нас, мы со специалитета пятилетнего перешли на бакалавр-магистр 4 плюс 2, а в, значит, научной степени у нас так и, ученой степени у нас так и остались кандидат и доктор. То есть эти две системы не бьются никак. Первый, сказав А, предполагается, что мы должны были сказать Б и перейти к одной ученой степени, доктора, да? Этот переход не был осуществлен.
На Западе нет вот докторских степеней в нашем понимании.
Ну,
как отличных от кандидатов.
Давайте скажем так, все наши кандидаты, переводя свои визитки на английский язык, писали PhD. Вот у меня на английской визитке написано PhD, то есть философский доктор, в скобках political science, да, политология. Вот, то есть мы себя считаем докторами в западной этой системе, потому что докторская... Ну, в действительности, насколько я понимаю, я в это глубоко не погружался, вот эта степень, докторская степень европейская, это чуть-чуть, наверное, больше с точки зрения требований, чем наш кандидат, но точно меньше, чем наш доктор по требованиям к работе, которые предъявляются. Меня всегда учили так, что кандидатская — это квалификационная работа, а для хорошей докторской нужна некая свежая научная идея, оригинальная. Вот. Ну, тут, в общем, более-менее все понятно. Есть еще целый ряд вещей, которые не были у нас внедрены и которые являются атрибутами Болонской системы. Самое важное, что, наверное, не звучало сейчас, дело в том, что Болонская система, поведение членов Болонской системы вот последние месяцы, это тоже часть санкций, потому что они сами от нас отказались. Они сказали, что там было какое-то собрание, и было сказано, что те вузы, которые там резко не осудят поведение России в современном мире, они не будут взаимодействовать. И вот в эту систему допущены не будут. Поэтому, собственно, мы, как сказать, ответили не очень-то и хотелось. Но, знаете как, для меня важнее не то, что вот мы сейчас все обсуждаем, будет Болонская система, не будет, а что будет. Потому что, когда я слышу разговоры про лучшее в мире советское образование, к которому мы каким-то образом должны вернуться. Я холодею, конечно.
Вот, а что вы имеете против советского образования?
Ну, во-первых, давайте так, я понимаю, какой я вызову сейчас гнев, так сказать, ряда ностальгирующих людей, но тезис о том, что оно было лучшим в мире, давайте, ну, хорошо, скажу предельно мягко, требует очень серьезного обоснования. И, на мой взгляд, это сделать непросто. Не будем, мы вам с вами говорили недавно, да, о том, что, скажем, достижения советской науки, по крайней мере, вот первые, да, они, конечно, были сделаны и реализованы, эти открытия великие и так далее, людьми, которые в советских школах не учились. С одной стороны, по возрасту, с другой стороны, уже... Ну, вот когда-то об этом очень много говорил Юрий Анатольевич Шичалин вот в интервью «Фоме», и даже, по-моему, что-то на радио у нас тоже было, да, на эту тему, и другие специалисты говорили, кто это изучал, да, там, да, и даже те, кто по возрасту уже должен был пойти в советскую школу, по какой-то случайности, там, Лотман, по-моему, домашнее образование получал, ну, и так далее. там, не знаю, Тимофей Фрисовский, замечательный генетик, учился в Киевской гимназии.
Сергей Сергеевич Аверинцев.
Да, и так далее. А Аверинцев где?
Домашнее образование.
Ну да, домашнее, потому что, естественно, он не мог. Я испугался, что он уже хорошо выглядел просто. Вот, дореволюционно никак не мог, конечно, учиться по возрасту. Вот, а дальше, ну, слушайте, мы же помним советское образование, когда ты диссертацию защищал по химии и должен был сослаться на классиков марксизма-ленинизма. Ну, очевидные были элементы.
Вот прямо на больное,
да,
на больное.
Да, да.
На пятом курсе не допускали до последней сессии, если мы не сдадим коллоквиум по малой земле, которую, на наше несчастье, к тому моменту перевели на французский язык.
Вот. Пришлось на языке читать.
Да, вот не только читать, сдавать коллоквиум, только после этого ГОСУ по французскому, да, нас допускали.
Что было хорошего? Вот чего, например, в этом нашем несчастном бакалавриате плюс магистратуре сильно не хватает? Опять же, вот, насколько я помню, да, как выстраивалась система специалитета, независимо практически от вуза. Два года, первый-второй курс, общее фундаментальное образование, да, включая, даже в технических вузах, включая там историю, да, литературу, скорее всего, технари не учили, но историю точно учили. Да. Понятно, она была отчасти идеологизирована, но мы сейчас говорим не про содержание, а про построение, про принцип. Да. Вот. И то, чего нам сейчас фундаментально не хватает, это чудовищная необразованность, мировоззренческое отсутствие, вот, понимаете, но вот, опять же, пример, я понимаю всю, так сказать, неблагодарность приведения конкретных примеров, но вот мне сдавали сейчас первокурсники зачет, и я им объяснял на лекциях, естественно, объяснял им, как Карл Поппер, его принцип, концепцию фальсифицируемости научного знания там, и так далее. И я им всегда говорил, что, ребята, я, естественно, говорил, кто такой Карл Поппер, отправлял им ссылки, сейчас же все это, так сказать, в чате, да, и я им говорил, что, ребят, у меня принцип простой, если вы произносите имя любое, вот Михалыч знает, да, вы должны будете готовы ответить на вопрос, что это за человек, когда он жил, и вообще с чем его едят. И когда мне студент говорит, ну, я не помню, когда он жил, я говорю, ну, примерно. Дальше я, конечно, уже подло себя веду, я говорю, до нашей эры или после? Ну, после. Я говорю, точно? Дальше, понимаете, дальше это же подлая преподавательская. Точно? Ой, нет, до. Я говорю, ну, то есть, вот, говорю, Перикл там, да, Карл, он говорит, да. Я понимаю, что стресс, я все понимаю. Но, представляете, каким надо обладать фантастическим чутьем, чтобы вот, это же дезориентация в пространстве. Ну, вот на уровне языка, да, Перикл, Платон, Карл Поппер. Ну, какой Карл Поппер?
Еще один великий святой, великий слепой.
Да, великий.
Гомер, Минтон и Паниковский.
Человек мог подумать, что это два мыслителя, Карл и Поппер.
Карл и Поппер, да. Поппер, Карл, как я писал когда-то, вот вспоминаю этот мем. И вот в специалитете это было два года, а у нас сейчас, извините, у нас сейчас вот, допустим, на журфаке нашем, три отделения, и литературу только журналисты изучают. То есть пиарщики уже не изучают литературу западную. Только русскую, по-моему, все еще на первом курсе, а западную на втором уже только журналисты. Но это же катастрофа. Не потому, что у нас плохой деканат или институт, а потому что учебная программа бакалавриата, ну, 4 года, да, таким образом выстроена, что они же не могут по 10 лекций в день. Вот. Потом справедливо то, что вот говорил министр наш Фальков, что во многих вузах магистратура, вот, она не состоялась, поскольку вечерние лекции для ребят, которые днем работают, кто-то приезжает, кто-то не приезжает. Я могу сказать, да, отношение преподавателей соответствующее. Вот. Уже почти как заочники, понимаете? И она просто кое-где не состоялась. Но при всем при этом мне кажется, что, конечно, вот сейчас взять все отменить, сказать, давайте мы с завтрашнего дня введем специалитет. Ну, во-первых, это нереализуемо и неправильно. Где это прижилось, где это дает понятный результат, это можно сохранять. И вообще, это, честно говоря, не первый, даже, может быть, не второй вопрос, потому что какую-то нужно выстроить философию вот этого российского образования, да, если мы говорим, мы должны свою систему построить. Хороший тезис, да, другой бы спорил. В чем она будет заключаться? В свое время справедливо говорили, что мы готовим, вузы готовят специалистов, ну, там, не в смысле специалитета, бакалавров, там, профессионалов, да, а для чего они готовят? Вот соотносится ли подготовка с требованиями пресловутого рынка, да? Но это тоже, в общем, достаточно инструментальная задача. А есть ли у нас вообще в голове, есть ли у нас вот в этой системе философия образования? Ответили ли мы на очень простой вопрос, которым человечество мучается со времен появления философии? Да, а что это такое образование? И тут я просто недавно был у коллег ваших, вот есть на радио «Спутник» программа, это «Россия 2062, да, 2062 год. И вот мы там про образование много говорили. Ну, они, конечно, там фантазировали очень смело. Вот. Но, конечно, весь мир стоит на пороге этого переосмысления, а мы к этому сейчас вот нас подтолкнула ситуация.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлое вечера» Владимир Легойден, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. В студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».